Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Продолжаем.
Роковорская битва. В поисках поля боя. Мне все время казалось, это дело совершенно бесперспективное, искать поле боя. Ну, потому что там это Эстония маленькая, все застроено. И...
Ты про то, как сейчас ищут или где они думали побиться?
Нет, как сейчас. Ага. Где, собственно, как можно рассуждать о битве, если мы не знаем, на каком ландшафте это все происходило? Довольно сложно. Это будет чисто умозрительная реконструкция какого-то сферического коня в вакууме. Даже хуже. Плоского коня в вакууме. Сферический гораздо лучше, чем плоский. Потому что объема-то нет. Мы же не видим, где была возвышенность, где возниженность, какая река, где болото, где лесок. Ничего же этого мы не знаем, если мы не найдем поле боя. Кстати, не найдем. Забегая вперед.
Пока.
Да, ну вот, я говорю, Эстония все застроена. А поэтому по закону подлости наверняка поверх этого поля боя какой-нибудь колхоз построен. И там уже живут люди, и ничего нельзя теперь там рыть. Все. А для того, чтобы найти поле боя, опять же, забегая вперед, со 100% основательностью, ну или хотя бы основательностью близкой к 100%, нужно провести палеоландшафтную реконструкцию местности, точно выяснив, где хотя бы теоретически могло быть большое сражение, где можно было развернуть конницу. Вот как это сделали впервые с Куликовской битвой. Что сейчас Эстония – это цивилизованная давным-давно страна с серьезным агроландшафтом. Там все, что можно было вырубить, вырубили и посадили заново в другом месте. Соответственно, массированная распашка, высадка разных зеленых наслаждений, строительство. И, конечно, все это выглядит очень сильно не так по сравнению с тем, что было в 13 веке. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки это время, которая находится на границе средневекового климатического оптимума и пессимума. То есть тогда очень сильно поменялась погода. Соответственно, она еще раз поменялась потом. Поэтому все, что там было в качестве мелких ручейков, тогда располагалось в здоровенных оврагах, которые каждую весну углублялись еще больше, потому что таяло много снега, и по этим ручейкам устремлялись бурные потоки. Поэтому все выглядело очень сильно не так, как сейчас. А гарантии того, что мы найдем поле боя, это два момента. Или у тебя прям документ есть, где сказано, где это все было, не сомневайтесь. Или если вы археологически найдете массовые следы применения холодного оружия, там поломанные топоры, какие-нибудь куски кольчуг и все, что положено. Как опять же на Куликовом поле.
Кому интересно, есть отдельный ролик про Куликово поле, где Клим Саныч рассказывает, как его нашли, что там было, где это и как это. Смотрите, весьма познавательно.
Да. Там уже больше, по-моему, 1,5 миллиона просмотров.
Солидно.
Все за 4,5 года просветились со страшной силой. Да. Так вот, Роковорская битва. Она же вообще-то по масштабам, конечно, заметно меньше, чем Куликовская, но там, как мы выяснили, численности вполне сопоставимы. Если на Куликовом поле по расчетам Веселовского было там 6-7 тысяч всадников, ну и расчетом Двуреченского то же самое. Возможно, несколько больше. Но тут с одной стороны, получалось что-то около 3-4 тысяч. Это, конечно, меньше, но порядки-то цифры вполне сопоставимы. Это же не 200 человек,
да.
Как на ледовом побоище. Да. Или там 700, неважно. Короче, очень сильно меньше. Поэтому, конечно, если мы найдем палеоландшафтной реконструкции несколько возможных точек, где это может быть, то при археологических раскопках мы с большой вероятностью сможем что-нибудь обнаружить, что нам подскажет более точно, могло там быть сражение или не могло его там быть, было ли там вообще или его там не было, и нужно искать заново. Почему это еще раз сложно? Потому что, в отличие от Куликовской битвы, мы не имеем точных указаний источников, где это все происходило. То есть, чтобы найти это место, в отличие от Куликового поля, придется провести палеоландшафтную реконструкцию, там 500 квадратных километров.
Ну, то есть немало,
очень, да. Очень много. Это, во-первых, годы работы, во-вторых, миллионы долларов. В-третьих, опять же, повторюсь, может быть, там город какой-нибудь стоит, и теперь там вообще ничего реконструировать не получится. То есть задача крайне бесперспективная, поэтому я ею никогда не интересовался. Собственно, а что ей интересоваться, если понятно, что вы ничего не найдете? Однако, читая профильную литературу, я понял, что, оказывается, есть о чем порассуждать.
Так, и что же что там?
А вот смотрите, в летописи, казалось бы, есть точное указание. Ты сказал, что его нету, а казалось бы, оно есть. Новгородская первая летопись прямо пишет, что русские, конечно, победив, а как иначе, немцев, может, только побеждали, гнали врага 7 верст до Роковора, так что невмочно было коням ступать по трупиям. Ну, верста у нас в то время была двух типов. 1000-сожженная, 2 километра, ну там чуть-чуть больше. И 500-сожженная, соответственно, 1 километр, чуть-чуть больше. Какую версту имел в виду летописец, сказать невозможно. Какую-то из них.
То есть 15 километров или 30, грубо говоря.
Нет, 7 или 14.
Угу.
7.
А, да.
7 или 14. То есть нужно, да, плюс. Сражение происходит на какой-то реке. Это там и немцы пишут в Ливонской рифмованной хронике, и русские в новгородской первой летописи. Река у нас обозначена точно – Кёгала. Немцы называют ее Злая река. То есть нужно взять циркуль, воткнуть в замок Роковор,
обчертить
и найти ту реку, которая находится в 7 или в 14 километрах.
Угу.
Казалось бы.
Просто.
Очень просто. Ну и там примерно прикинуть направление северо-восток, откуда русские могли идти. Ну и вы там с 90% вероятностью куда-то попадете. Но вот тут наступают всякие сложности. Потому что, во-первых, у нас есть еще одно уточнение. Это ливонская хроника Германа фон Вартберга, который говорит, что сражение состоялось при Магольмской церкви.
Угу.
И вот тут-то у нас все играет совсем другими красками. Почему? Потому что гидронимов Кёгала или Злая на карте просто не существует. Они до нашего времени, если и были такие, не сохранились.
Надо же.
А вот Магольм сохранился.
Что, речку выпили, что ли? Или русло поменяли?
Нет, зачем?
Иссякло.
Их называли же по-разному, я об этом скажу. А вот Магольм, он есть. Он точно прослеживается по документам. Это современное село Вирунигула.
Угу.
И вот в этой самой Вирунигуле долгое время, опять же, даже там развалины, по-моему, сохранились, Магольмской церкви Божьей Матери. Причем ее называли, судя по всему, еще в 19 веке военная Божья Матерь. То есть, видимо, очень соблазнительно считать, что так это как она военная, надо, то это поставили церковь на где-то около, по крайней мере, места битвы. Угу. А может быть, прямо на месте битвы. Но опять же, вот тут есть. А, да, еще, конечно, нельзя забывать. Немцы точно совершенно упоминают наличие моста через реку, на котором как раз сражался какой-то немецкий заслон из 80 мужей и 40 каких-то, так, какой-то пехоты. Вот, то есть мост там у них четко все обозначен. То есть нужно искать реку, через которую хотя бы имеет смысл мост перекидывать. Там же есть такие переплюйки, что ну какой мост? Ну вы серьезно, о чем?
Тут дорого.
Коню вот по щиколотку.
Да, да.
Поэтому тут никакого моста наверняка и не было, и не будет. А вот если есть река, через которую имеет смысл мост кидать, то есть есть еще какой-то топоним, который нам говорит о том, что можно уточнить место. То есть, смотрите, церковь, река, 7-14 километров. Мостик. Есть вполне конкретные основания для расчетов. Кроме того, есть некие документы. Вот к ним мы еще вернемся. Откуда пришли русские? Это направление восток-северо-восток. Там возвышенность Пандивере идет. И там, только там могли по водоразделу двигаться полки коалиции по этой провинции. Больше нигде. То есть серьезные конные войска могли идти только по водоразделу. И все шляхи, абсолютно все шляхи средних веков на нашей территории шли строго по водоразделам. И там течет несколько рек.
Я в карту буду смотреть.
Ближе всего река Соомеру. К Роковору, конечно же. К Раквере. Это где-то 6 километров от Раквери. Следующая река, 7,5 километров, река Толсе. И в 13,5 километрах туда, на восток-северо-восток, река Кунда. Да, и в 22 километрах река Пада.
Блин, в моей карте вообще никаких рек нет. Озёра только.
Там нужно очень сильно увеличивать этот Google Maps, чтобы найти эти речки. Они довольно маленькие по нынешним понятиям. То есть это не Нева далеко.
А, вот, есть.
Вот река Пада. То есть выбор-то, казалось бы, очевиден. Сражение или на берегу Соомеру, или на Толсе. Ага. Потому что или получается, сколько у нас там, 6-7 километров, которые составляют как раз где-то 7 верст. Или река Кунда, если тысяча сожженная верста имеется в виду. Ага. То есть вот три реки, которые претендуют на звание того, чтобы принять на своих берегах Роковорское сражение. Кстати, в историографии очень распространенным мнением считается, что это именно Кунда, потому что Кунда, Кёгала, оно на К начинается. Да. Вроде бы, может быть, так оно и трансформировалось название.
Ну, в общем, Кунда, она в нашу сторону сразу, да. То есть ближе к востоку, да. Поэтому очевидно, что могло быть и на ней. Да.
Ага. Да. Ну, вот тут дальше пошли сложности, о которых я обещал рассказать, потому что фраза про 7 верст – это ритуальная фраза, она вообще не имеет никакого отношения к подлинной дистанции. Потому что как только мы начинаем читать русские летописи, и в частности новгородскую летопись, это так писали почти всегда, когда мы кого-то серьезно побили. Например, ледовое побоище. И гонячий, и бивший их на 7 верст по лёду до Суболического берега. Так что кони не в мощь-то было ступать по трупам. То есть они обязательно 7 верст гоняли? То есть, если 6, то не считается. А почему не 8, например?
Странно, да.
То есть подобное размерение принимать на веру не стоит. То есть это какая-то дистанция, которую прилично было упомянуть для того, чтобы обозначить, что точно победили. То есть, вот если 7 верст прогнали, значит, ритуально мы точно сражение выиграли. Это не вымеренные километры, ни в коем случае. Поэтому битва, понятно, что состоялась недалеко от Везенберга, но не обязательно точно в 7 верстах.
Uh-huh.
Река Толсак, по моему мнению.
Я так думаю, что это еще усиливает позорность поражения.
Да.
Гнали 5 километров или 10 километров гнали и скакали по трупам все время.
Да. И даже более того, а коням невозможно было, столько мы их навалили.
Да.
Невозможно было.
И ядрам пролетать мешало.
Мешала гора кровавых тел.
Вот. Это по-нашему.
Да. Река Толса я не рассматриваю практически серьезно совсем. Почему? Потому что она здорово в стороне от генерального маршрута движения наших войск лежит. Ну, по крайней мере, возможного маршрута. Наиболее возможного. Вот. Ну и в верхнем течении она такого размера, что очень вряд ли, чтобы через нее озаботились какой-то мост строить.
Да.
Остаются три реки: это Соумеру, Кунда и Пада. Вот на Кунде стоит деревня Кёхала. Согласимся, что от Кёхалы до Кёгалы один шаг.
Да.
При замене буквы Х на Г.
Просто произношение.
Да, это разное просто произношение. И наш исследователь советский Тихомиров, и Анти Селард, прибалтийский исследователь, и Стивен Роуэлл, английский исследователь, американский исследователь, считают, что именно Кёхала – это та самая русскоязычная Кёгала, что, скорее всего, с точки зрения лингвистики, оно наиболее обосновано. Вот. Но вот тут моментик. Деревня находится в таком месте, где проход конного войска в средние века был бы почти невозможен. Там до сих пор на северо-восток стоит густой лес.
Ага.
А это теперь он там густой. А тогда, в 13 веке, там была просто чаща наверняка. И там в кавалерию было бы просто не провести. Там даже одного коня было бы не провести. Я, кстати, в тех местах бывал еще в Советском Союзе.
На коне?
Нет, пешком. Но вот там, в самом деле, очень-очень-очень большие сомнения, что там можно было бы какие-то войска провести. Учитывая изменения ландшафта, которые неизбежны для 13 века. Вот. Тут же нужно вспомнить моментик по поводу названия, что в Эстонии маленькие реки часто назывались очень незатейливо по имени поселения на ее берегу. Ну а так как река довольно длинная, поселений может быть несколько, и поэтому река может в разных течениях иметь разные названия. Спокойно. Это же там не было какой-то там карты генерального межевания, где все понимали, что это Дон, это Волга, а это, черт возьми, Соумеру. Сидишь ты на берегу реки, около деревни Кёгала, и называешь реку Кёгала, а дальше будет какая-нибудь Жуковка, и река будет внезапно Жуковкой. Поэтому место битвы совершенно не обязательно привязано четко к расположению деревни Кёхала, она же Кёгала, просто потому, что там на километров 50 или 100 могло называться этой самой Кёхалой. Тут же нужно немедленно посмотреть на документы. Слава богу, в Рижском городском архиве их много есть. Есть, в частности, такая книга, которая называется «Liber Census Dani» – поземельная книга короля Вальдемара, которую отредактировали в Ревеле. Это старая книга, типа этой самой книги «Судного дня» в Англии, где были записаны землевладельцы, с кого налоги брать. Говоря о 13 веке, наиболее близкая ко времени сражения редакция – это епископа Торкеля 1244 года. И вот тут-то мы видим, что крупнейшим землевладельцем в регионе, помимо датского короля, ну а это естественно, что он был самый богатый, в интересующем нас приходе, приходе Магу, был некто Альберн фон Кёкель, который владел 5 деревнями, в том числе Кёгалой. В датском приходе называлась она Квале. Вдоль реки Кунды у нее лежало поместье в 26 гакенов или хакенов, то есть это то, что вспахивается, ну, наша саха, условно говоря, где-то около 312 гектар. И очень возможно, что называла старика не по деревне, а по имени господина Кёкеля.
Немедленно вспоминается...
Ну, тоже, согласимся, на Кёгалу похоже.
Оккупация города Смоленска, который по-немецки назывался Шмаленкс.
Шмаленкс.
Он не может «ск» выговорить на конце, поэтому изуродование слов.
Чудовищное, да. С другой стороны, вот если мы еще раз заглянем в эту книжку повнимательнее, выясним, что господин Кёкель владел еще и здоровенным имением на реке Пада, которая теперь-то Пада, а тогда могла быть тоже Кёгалой по имени господина Кёкеля. Там у него было около 750 гектар. То есть гораздо больше. И там протяженность, которая могла называться Кёхалой, Кёкелей, была просто элементарно длиннее. И вот там-то одна из деревень, которую он владел, называлась Магольм, теперь Вирунигула. Это как раз все владение этого самого господина фон Кёкеля. И вот на нее-то Герман фон Варберг указывает как на место битвы, где как раз стоит та самая церковь, при которой произошло сражение. Построили ее в конце 13 века, то есть очень сильно через небольшое время после сражения. Ну, там где-то 80 или 90-е годы. То есть уже да, близко к 14 веку, но тогда были живы все участники еще, которые видели это сражение.
Угу.
Вот есть такой эстонский краевед 19 века Эрнст Пабст в 1873 году ее еще называли, вот я говорю, Капелла Марии Военной. И автор краевед тоже однозначно говорил, что это связано с полем боя.
Угу.
Потому что поэтому она, собственно, и военная. Вот, казалось бы, у нас есть и данные этнографии, и данные Вартберга, которые хоть и конца 14 века, но все-таки средневековый источник там предоставил. И есть этнографическая именно легенда о сражении. То есть очень соблазнительно сказать, что Пада это и есть Кёхала, Кёгала. И именно там в самом деле было сражение. Но тут все-таки мы давайте все-таки скажем однозначно, что Ливонская хроника Германа Вартберга это 1380 год, 110 лет после битвы. То есть, что там за это время могли насочинять в средние века? Ой-ой-ой.
Да сейчас-то включи, послушай, что про Октябрьскую революцию говорят.
О.
Это при наличии письменных источников невообразимого количества
документов.
Да, да, да.
То есть выкладки этой хроники однозначно нельзя признать точными. Более того, я бы подошел бы к ней с максимальным недоверием, так, для начала, если иметь в виду ее раннюю часть, то, что про 13 век написано. Ну, а этнографические сведения легендарны в еще большей мере, потому что что народная память вытворяет, это уму неописуемо вообще. Потому что ладно, через 110 лет, а что они к концу 19 века могли придумать? Ну и дальше. Мария военная. А значит, там явно была битва. Ну, друзья, друзья. Мария военная. Для членов боевой организации с названием Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicarum. Как вы думаете, церковь Марии военной является чем-то необычным?
Наоборот.
Это ж тевтонцы. У них любая церковь Марии могла военная называться Марией военной. Мы, братаны Марии военной. Поэтому Мария у нас будет, блин, только военная, никакая другая. И это совершенно не обязательно, что тут была какая-то битва. Вообще. Потому что это объясняется гораздо проще и логичнее. Просто по принадлежности ее к Тевтонскому ордену. А ливонцы в это время, заметьте, это была часть именно Тевтонского ордена. Причем уже второе поколение пошло людей, которые принадлежали к Тевтонскому ордену и уже не связывали себя никак с орденом меченосцев, который давным-давно в Бозе почил. Да, ну и, конечно, это же были псы-рыцари, то есть они по определению все были военные.
Псы.
Военные псы. Да, то есть я откровенно говорю, мы не можем сказать, что версия Вартберга и Пабста нам говорит о точном месте сражения. Хотя, конечно, исключительно соблазнительно считать так. Вроде все совпадает. Тут тебе есть и господин Кёкель. Тут тебе есть и подходящий топоним, гидроним, и указание какого-никакого источника, но нет. У нас, к сожалению, это на 100% не бьется с реальностью. Есть вполне себе альтернативные версии. Какие? Вот я бы не стал сбрасывать со счетов реку Соумеру. Реку Соумеру. Просто по чисто географическим признакам. Там, конечно, фраза-то хоть и ритуальная про 7 верст, но все-таки, опять же, если уж мы верим Вартбергу, который писал через 110 лет, почему мы не верим новгородские первые летописи, написанные по горячим следам, какой-никакой, а источниковый указатель, вот там 6,5 километров, на котором у него стоит замок Визенберг, это очень близко к сведениям новгородской первой, просто исключительно близко. Кроме того, это опять же никакой не источник, это чисто логические рассуждения, в данном случае мои, значит, 100% аргументом они считаться не могут. Но давайте посмотрим на то, что готовилось произойти недалеко от Визенберга. А именно, немцы специально включились в крайне невыгодную для датчан игру, просто потому, что они знали, что датчан прихлопнут без их помощи вот так вот. То есть, они знали, что есть подавляющие силы русской коалиции, из-за чего, как я считаю, немцы вообще и пошли на клятву преступления. Угу. Потому что посчитали, что мы первые начали. А что они? Они первые начали. Вот.
И поэтому... Волки кто сожрал овцу? Вот она поэтому... первая полезла.
Поэтому теперь им тоже можно совершить клятву преступления, и их никто не заругает.
Да, да.
То есть, немцы знали точно, сколько там этих русских идет. То есть, очень много. А значит, вот вы представляете, вы в меньшинстве. У вас половина войска – это датчане, которые, ну, прямо скажем, немцами за серьезных военных в данной местности не считались. Иначе чего бы не бросились помогать. То есть вас меньше, половина войска ненадежна, и вы претесь за 20 километров от замка. Это даже интереснее, чем Джон Сноу поступил в фильме «Гаматрон», когда выгнал всех своих пацанов из Винтерфелла. Так он их, по крайней мере, рядом выгнал. Так это ж нужно пойти 20 километров, то есть дневной переход, для того, чтобы столкнуться с сильнейшим противником. А если вас разобьют, вы куда будете деваться после этого?
Только сценаристы «Гаматрона» могут такое придумать.
Да. Ну и от Кунды, ладно, падает 22 километра, Кунды на 13,5. Тоже не ближние концы. Причем, если вы собираетесь в случае разгрома или просто возникших проблем отступать, у вас за спиной будут три реки. Ладно, одна, но три – это, по-моему, перебор. А особенно, что немцы точно знали, кто такие русские военные. Русские военные всегда обеспечены легкой конницей. У нас всегда была легкая конница в количестве. А значит, для преследования у нас есть все шансы. Это не тяжелая конница, которая в самом деле там полкилометра проскачет, им станет жалко лошадей и скажет: «Ай, ты
все». А легкая может скакать по трупам очень долго.
Очень долго, да. И от нее сложно убежать. То есть и пехоте вообще невозможно, но и отступаешь тяжелой конницей. Легкая конница обязательно нанесет большие потери. Большие потери человеческих жертв.
Да.
Да, ну да, конечно, две реки, но все равно это перебор. Ну вот и вспоминаем, какой был февраль в 1268 году. На это есть точное указание летописи, которое описывает зверство русских войск по дороге к Визенбергу. Угу. Знаменитая история, которую мы упоминали в первой нашей передаче, когда нашли хитроумно замаскированную пещеру, в которой пряталось местное население со всем добром. Угу. Попытались ее взять сразу в лоб штурмом, но туда было сложно зайти, понесли потери и не стали туда лезть. Вместо чего порочные мастера, то есть порочные мастера, угу, но, может быть, и порочные, отвели от реки воду и затопили пещеру. Так что местные сами полезли наружу.
Какой интересный ход.
Вот. После чего их стали убивать. Там прямо так и написано. Избиша и чуть всю. Ну, то есть, выступили как просто организацгруппа какая-то. Угу. По-другому не назвать наши прадеды.
Ну, видимо, там добро было. Подразумевалось.
Нет, конечно, конечно. Там же как раз из-за этого, возможно, случился конфликт, потому что всю добычу отдали Дмитрию Александровичу, сыну Александра Невского. А собственного князя Юрия Новгорода шваркнули и не дали ему ничего из добычи. Он, видимо, затаил. Не, ну понятно, что он. Главный начальник. А я что, вообще тут кто?
Неудивительно.
На заборе нарисованы тут, что ли, у вас? Нет, ему ничего не дали. Таким образом, мы точно знаем, кого новгородцы признавали верховным главнокомандующим, этого паренька молодого. То есть он был, по крайней мере, формальной главой похода. Это точное указание. Вот. А свой князь, видимо, обиделся. То есть есть не нулевые шансы, что так и было. Потому что, опять же, очень точная формулировка летописи. Новгородцы отдали добычу. То есть это новгородское войско, новгородское милиционное феодальное ополчение, а не князь. То есть с ним, видимо, даже не посоветовали со своим князем.
Не просто было быть князем.
В Новгороде, да, не просто. Сложнее было только в Киеве. Новгородцы, они просто говорили: вот тебе бог, вот порог, и дорогу указывали. А киевляне еще отловить могли. И регулярно так и делали. Более того, в Киеве была митрополия Русской православной церкви, которая в отравлениях регулярно принимала участие.
Активно,
да. А удобно, ты же его причащаешь туда, и он обязательно будет причащаться рано или поздно. А ты ему туда насыпал что-нибудь,
ложечку,
и о, смотри-ка ты, бог покарал.
Интересно.
Вот. Священник опаснейший человек, просто опаснейший был.
А еще говорят, врачи убийцы. Дети по сравнению.
Конечно. Да, так вот. Февраль. Смогли отвезти воду. Значит, февраль был теплый. Потому что если бы реки были подо льдом, никакую воду никто бы никуда не отвел.
Ну и копать неудобно.
Конечно, конечно. То есть, видимо, была уже не первый день оттепель. Угу. Так что можно было копать. И тем более реки не вскрывшиеся. А значит, скакать через реку у вас не получится по льду при отступлении. Значит, вам нужно будет идти через мосты. А средневековый мост, ну хорошо, если он 4 метра в ширину. Это просто какой-то бруклинский мост, фактически. Мост-чемпион.
Золотые ворота.
Ну, там с такими теми самыми красивыми тросами.
Да, 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 да.
Тяжких-то таких. Вот это да, 4-метровый мост. Еще и в этой местности это очень широкий мост. Ну, а через 4-метровый мост 3000 всадников будут приправляться часа 2. А русские, которых преследуют, в это время будут, я так понимаю, стоять и смотреть, когда же они все переправятся.
Ну, то есть вы тут скопитесь перед мостом, как перед бутылочным горлышком, а вас резать можно успешно.
Конечно,
то есть. И стрелять по вам.
Удобнейшим образом. Причем отлично мы понимаем, что как только противник, преследующий, окажется на хвосте, все, кто не успел забраться на мост, будут тут же пихать тех, кто оказался впереди, чтобы они быстрее шли. В итоге там начнется давка, часть людей будет неизбежно падать в реку на радость окружающим, вот русские будут хохотать вокруг.
В доспехах, что да. Характерно, да.
Да даже и без доспехов-то в феврале не очень там оказаться.
Приятно.
Именно.
Я бы, например, сделал бы как раз наоборот, чтобы я перед мостом сидел, через который должны идти русские. Не отступать через мост, а чтобы они шли через мост, это... а тогда я бы по ним стрелял.
Это отдельная история. Как там оказалось все по-настоящему, это очень отдельный вопрос. Почему немцы вообще за мост-то полезли? А они, видимо, полезли. Так вот, если бы я имел в виду вот такой расклад, то, конечно, я выбрал бы ближайшую к замку какую-то поляну. Максимально близкую, чтобы, если что, можно было отойти под стены. Поэтому я вот считаю, что мы зря совершенно эту самую соу-меру сбрасываем со счетов. Угу. Просто под тактическим соображением. Но никаких лингвистических данных, которые могли бы помочь проассоциировать соу-меру с Кёголой, у нас просто не существует. Поэтому мы не знаем, а может быть и не соу-меру. Повторюсь, для меня, вот как для человека не чуждого средневековой тактики, это, конечно, она и есть, эта самая Кёгола. И никакая другая. Но это именно мое мнение, это не мое знание. Я его не могу подтвердить ничем, кроме собственных логических каких-то вывертов. Вот. Но, по всей видимости, и реку Пада, и реку Кунда можно признать равными кандидатами на роль этой самой средневековой Кёголы. Ну и дальше вопрос, с которого мы начали. Масштабное палеоландшафтное исследование. Вот пока его не будет, мы не точно не скажем, где было сражение. Нам тут же, конечно, вопрос зададут и будут абсолютно правы. Что там копать-то? Ты же сам говорил, что люди все, что можно уволочь, уволакивали с поля боя. Тем более, что вокруг куча деревень и местность-то населенная. А значит, сразу после сражения там оказались местные.
Ну, железо.
И все, что не уволокли, собственно, военные, уволокут христиане. А потом запашка. Вы постоянно все запахиваете. Вот все же наверняка уже закопано давным-давно. Не совсем так. Опять же, мы теперь только это понимаем. Благодаря работам Олега Двуреченского, что как ты не запахивай, ты запахаешь артефакт не глубже, чем на полметра. Это максимум глубины, который вообще подлежит современной запашке. То есть мы не... и переместиться он очень недалеко от места выпадания изначального. Очень недалеко. То есть где-то в пределах, опять же, полуметра.
Угу.
То есть если его из земли физически не вынули, вот его зарывают под барану, угу. и там предмет и остается. То есть целиком запахать поле боя. Крупное масштабное поле боя невозможно. Как не смогли запахать Куликово поле, как не смогли запахать Бородино.
Ну, ты вот говорил, что там остаются железки.
Да.
Ну, наконечники стрел, там что-то отломалось, еще чего-то, кто-то упал, с башки отскочило. Ну, для крестьянина железо – это ж важнейший материал, то есть, конечно. Он его потащит. Но стрела, например, может уйти в землю.
Её просто будет не видно.
Да.
Обломок сабли, обломок топора, там просто бородка снизу у него отломилась, она вылетела в землю, ее не видно. И для крестьянина он ее просто не найдет.
Угу.
Подкова слетела. С лошади. То же самое. Крестьянину имеет шанс, серьезнейший шанс не найти. А для нас, для археологов, это точное указание.
Что... А что нынешний этот металлоискатель?
А где искать-то? Я же описал.
На полметра чует, не чует?
Ну, хороший будет чуять, да. Сейчас есть очень хороший, есть дифференциация материала, он еще тебе скажет, из чего это сделано.
У меня какие-то подонки в моей ропше там бегают по полям. Я во время прогулок там минометные мины нахожу, не разорвавшиеся, а там какие-то ходят. Надо про таких в милицию звонить, не надо.
Я обычно сразу звоню в милицию, прям тут же. Какие-то люди с металлоискателями, я вообще не хочу, чтобы они тут ходили. Кто это? А, да, а для археолога вот все эти обломки, они сразу говорят, что если тут у вас 10 арбалетных болтов найдено,
угу.
ну, будьте уверены, что их случайно тут оказаться не могло. Это не современный какой-нибудь гопник, у которого из кармана все падает, который идет там, это, заткнув ухи телефоном. И вот у него материальная культура с него посыпалась. Арбалетный болт стоил денег. Причем не маленьких. Его просто было не просто было сделать. Это изделие дорогое. Раз с ним расстались, да еще не с одним, а аж с 10, будьте уверены, это было не случайно. Если учесть, каким частым гребнем проходили. Собственно, военные после боя. И каким частым гребнем проходили потом крестьяне, если вы там нашли 10 болтов,
угу.
их там было 1210 когда-то, этих угу. болтов. Угу. А если там около арбалетных выстрелов найдете еще и русские стрелы, которые, кстати говоря, благодаря работам Медведева, не президента, археолога Александра Филипповича, они замечательно идентифицируются по типам. И там же какой-нибудь кусок кольчуги, вот все. Это значит, что тут точно что-то такое было, причем не маленькое.
А кусок кольчуги как образуется? Это что-то рубанули со стороны?
Да, рубанули топором каким-нибудь сильно. Или, например, копье застряло при встречном ударе копейным. Ну и там лоскуток кольчуги можно оторвать вполне себе.
Угу.
Пластина панцирная отвалилась, опять же, как правило, с периферии доспеха, с края, там, где она легко может быть отрублена, ну, более-менее легко может быть срублена. Значит, там есть вполне конкретные основания, чтобы закладывать все больше поисковых планшетов и рыть. Но для этого, повторюсь, от 6 до 22 километров в стволе примерно 45 градусов нужно брать и... исследовать это все палеоландшафты реконструкции, чтобы найти плакор, то есть плоское место, где можно развернуть конницу. А это сейчас, наверное, невозможно.
Почему?
Ну, потому что, опять же, это огромный масштаб. Просто гигантский масштаб. Это просто безумно стоит, чтобы такого размера заложить там через каждый метр шурф. Чтобы точно сказать состав почвы, состав минеральных отложений и так далее, из которого, собственно, и происходит в итоге палеоландшафтная реконструкция.
Не просто, да. Вот.
То есть с Куликовым полем там гораздо проще, потому что это у тебя слияние Дона и Непрядвы. Ну, там все, тебе ходить далеко не надо. Вот оно. Дон, Непрядва. С той стороны. Соответственно, вот тут заложили как раз эти самые шурфы и за там, не помню, 5, по-моему, лет провели. Полную реконструкцию всех прилежащих окрестностей. Тоже огромная работа.
Конечно.
Но это не сравнить с тем, что я сейчас записал. Просто по геометрическим размерениям.
И что, ищут? Не ищут?
А, нет.
И Якина ищут?
Так я же первым делом как-то идут на кол. А, нет, конечно, потому что я же говорю, кто тут, кто даст на поиск какого-то там Лаковорского сражения несколько миллионов долларов? Да. Да никто не даст. И тем более в Эстонии. Нахрен там это кому-то надо в Эстонии?
Не до этого.
Да. А и у нас тоже не до этого. Ну, я, ну и в самом деле, это же без гарантии того, что ты найдешь. Если бы были гарантии, ну хоть какие-то, а гарантий никаких нет. Поэтому, конечно, вот так стрелять по воробьям с непонятным результатом никто не спешит.
А энтузиасты не бегают с миноискателями?
Да бегают, конечно. Но опять же, чтобы бегать, нужно очень сильно соображать, куда бегать. Если про то, как средневековую могилу вскрыть или античную, они соображают, это холмик. Понятно, куда лысть. Или как ограбить городские раскопки где-нибудь в Старой Ладоге. Это тоже понятно. Нужно посмотреть, где археологи копают, и приехать после сезона, когда они уехали. Вот это можно. А найти самому поле боя вот при таких вводных – это соображать надо. А они, как правило, не соображают. И слава богу.
То есть, вопрос отдаленного будущего.
Вопрос какого-то непонятного будущего совершенно. Ну, вот какие варианты есть, я их представил. Они мне кажутся весьма правильными, что такие вопросы мы ставим, в принципе.
Как в художественном фильме Blade Runner 2049, где там, помнишь, сундук под землей, какая-то мегатехника, сразу сундук под землей показывают. Да, хорошо бы такую технику, чтобы все видно сквозь землю было.
Ну, уже есть хорошая техника. Так что видно сквозь землю. Какие-нибудь георадары мощные ставят, там электромагнитным импульсом пробивают, отраженный сигнал ловят, там несколько станций разнесены на много-много метров.
И что показывают?
Ну, все показывают, буквально. Здоровски. Все, что есть.
Фотки есть? Ну, посмотреть на конечный результат, что получается.
Много разных. Сейчас некоторые города, прям, которые закопаны были в античности, сначала этим георадаром находят. Как там, где там, что. Потом думают, мы сейчас это можем копать или можно отложить лучше. Потому что пока мы копаем не очень, и техники не хватает, денег не хватает, только сейчас угробим все. Пускай оно еще там 100 лет простоит, целее будет.
Прикольно. Интересно.
Вот. Кстати говоря, у нас сейчас тоже заметный прогресс в науке археологии. Научились датировать металл, чего раньше в принципе не умели.
И что показывает?
А там, собственно, датируют не металл, потому что металл нет оснований, почему датировать. Но если у тебя сталь закаливалась, у тебя там сохраняются микровключения углерода. А вот углерод-то как раз датируется замечательно. То есть куски угля, там микрокуски угля, ну вот там это резонансная масс-спектрометрия на высоких скоростях научилась работать с настолько микроскопическими включениями и выделять там этот углерод С14, радиоактивный изотоп, по которому, собственно, проводит потом радиоуглеродный анализ, и вот уже радиоуглеродный анализ выявляет дату.
Угу. Интересно.
То есть сейчас это оказалось внезапно доступно.
Это как Александр Соколов нам с антропогенеза рассказывал про какого-то дяденьку, который, чисто разглядывая Google карты, нашел 200 карстовых пещер, ранее неизвестных. То есть пещера, ну, ямка, то есть дырка, в которую там падали звери, да, люди там сотнями тысяч лет. И вот там копают, всякое находят. И всякое там про это обнаружение зубов. Нашли череп с зубами, и тут же понятно, где соскоблили зубы, и тут же понятно, что
где
он
даже
делал...
пил.
Да, что он пил, оттас вообще. Вот это наука, да.
Сейчас очень... как-то все очень сильно стало не так, чем было даже тогда, когда я учился. Казалось бы, я учился довольно недавно. Хотя это уже было в прошлом веке.
Да, очень интересно. Я помню, в детстве у меня была такая историческая книжка, называлась «За семью печатями». Там были всякие эти сказки, как могилу Тимура раскапывали, и про нашего этого Герасимова, который по черепам восстанавливал.
А, ну да, да, да.
Но нынешняя Софтина, что там, череп отсканировала, она тебе вжик сразу все ее разрисовала. Только причесон подобрать соответствующий.
Красивый.
Так уже, да, готовый человек. Ох, наука, интересно, интересно. Что дальше, Клим Александрович?
Ну, дальше все. Дальше нужно говорить про планы сторон на поле боя, как немцы оказались за рекою. Что там вообще произошло, и самое главное – автопатия, что потом произошло. Потому что почему-то у нас все это Роковорское сражение оканчивается на самом Роковорском сражении, а то, что было потом, оно гораздо интереснее.
Ждем.
Да, все.
Спасибо, Клим Саныч.
Через недельку расскажу.
Всем привет.